Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете «Светлый вечер» на радио «Вера». С вами Владимир Емельянов и Лиза Горская.
Здравствуйте.
И мы приветствуем Марка Смирнова. Он у нас сегодня в гостях. Марк – художник, участник многих выставок.
Наше досье.
Марк Смирнов родился в 1985 году. В 2008 году закончил Пензенское художественное училище. Член Международного художественного фонда, участник многочисленных выставок. В 2012 году награжден Золотым знаком Международного фонда «Культурное наследие». Работы Марка Смирнова находятся в известных коллекциях в России и за рубежом. Женат, двое детей.
Мы будем говорить о картинах, насколько это возможно. Марк, а сначала хотелось бы спросить, что такое вообще художник? Что значит быть художником?
Художник – это творец, как и сам Господь. То есть мы богоподобные существа, поэтому всякий из нас должен стремиться к творчеству. Лучший пример тому служит, наверное, ребенок, потому что ребенок, он каждый раз испытывает свои возможности. Когда вот он копается в песочнице, он познает себя самого, свои возможности. То есть он там строит куличи.
Он мир еще познает, он не только себя познает.
Он возможность творения. То есть он самого себя познает в этот момент. Познавая мир, он познает самого себя.
Он еще гравитацию познает, падая.
Ну, это другое, это ощущение физические. Я говорю о переживаниях именно творческих художника как такового. Художник — это не тот, кто собирает информацию. Нет, это тот, кто пытается проявить свои духовные возможности. Вот. Создавая что-то, может быть, и как предмет материального мира в том числе. То есть вот художник, допустим, пишет картины, музыкант там поет песни или творит музыкальные композиции. Жена, допустим, мать детей, когда она делает завтрак, она это может делать творчески, любя.
Да, потому что если она в дурном настроении, то недолго и отравится, на самом деле.
Естественно, что еда, да. Это и
физики, такая еда – это я.
И физики подтверждают.
Скажите, Марк, а где вы выставляетесь? Где можно ваши работы посмотреть нашим слушателям?
Ну да, пожалуйста, приходите. У меня постоянная экспозиция в 4-м зале Центрального дома художника на Крымском валу.
А жанр какой, чтобы...
Там есть и пейзажи, потому что я занимаюсь пленэром, ездим по всему свету. То есть как бы это, что есть, познаю мир. Там есть и религиозного плана композиции, есть и портреты, то есть работа, ну, как бы более творческая, как бы я сказал, потому что...
Да, вы во многих жанрах работаете.
Да, пейзаж — это, знаете, более эмпирическое ощущение, просто, ну, как сказать, это не консолидируешь какие-то свои творческие возможности, какие-то интеллектуальные интенции, все прочее. Ты непосредственно смотришь на действительность, ее как бы перерабатываешь и создаешь произведение. Естественно, пропускаешь через себя, но источником этого является впечатление. Вот это как бы пленэр.
Мне кажется, для любого творческого человека существует своеобразный пленэр, потому что, будь то и, скажем, писатель...
Ну да, Антон Павлович, пожалуйста.
Ну, не только. Там.
Лучший пример.
Ну, Пришвин, например, тоже неплохой пример. Тургенев, да. Вообще кружево русского языка. Никто так плести слово не мог в такие предложения.
И это пленэр, да.
Тоже же нужно какое-то...
Конечно. Натура является постоянным источником.
Конечно.
Просто в большей или меньшей степени. Тут вопрос просто процента. Можно взять в любом случае мы натуру используем, да? Натуру, то есть природу. То есть Божие творение. Мир как таковой. Но просто иногда тут 10%, а иногда 90%. И все это зависит, на самом деле, не по прихоти самого художника, а это как, ну, душа ему подскажет, его собственный талант, это извне. Не потому, что ему так захотелось, да, потому что он не может иначе. То есть у него собирается какой-то зрительный образ внутри него, и он пытается его воплотить. И здесь он уже сам реализует сколько? 10%, 90%, что-то изменяет. Допустим, если это говорится о живописи, да, о композиции, о пятне, о линии, о всем прочем, перспективе. То есть изменяешь, что-то добавляешь, и создается образ, впечатление того, сейчас... что ты увидел духовным оком, не физическим.
Я понимаю, да,
Хотела открыть секрет небольшой, сейчас коротко. Мы когда с Марком перед программой листали его замечательный альбом, который он принес, он показал на портрет некоего человека и сказал: «А вот это муж моей сестры. Я его немного улучшил». Вот. Да, меня это поразило. Я говорю: «Марк, как так? Господь создал, а ты улучшаешь?» Он говорит: «Да, я вот...»
Он преображает.
Я использую натуру для достижения какого-то образа.
Ну да.
Потому что вот у меня есть композиция, она называется «Да помянет Господь Бог нас во царстве своем». Это когда заканчивается литургия оглашенных, начинается вот просительная ектеньи. Вот. И в этот момент стоит два алтарника, то есть в стихарях, и они держат свечи. И они, у них должны быть, на мой взгляд, были настолько чистые образы, лики, как бы, да, то есть они не как физические какие-то лица, как лица духовные, но почти бестелесные, да. И я долго искал подобающую, как бы, можно сказать, грубым языком модель, и в конце концов, через два года поисков, я наткнулся на своего родственника. Ну, он как-то изменился в последнее время, я думал, да, он подойдет. Я написал с него портрет, и в этот момент я сначала просто писал портрет, потому что, по сути, ну, у меня было какое-то свободное время, и в этот момент я понял, что вот оно может послужить мне для достижения вот моей цели. Mm-hmm. И я, сам не желая того, начал изменять, делать тоньше губы, там, более худое лицо, волосы, какой-то взгляд, да, и создался образ, он был... В принципе, похож. Любой говорил, да, это он. Но одновременно это был совсем и не он. То есть в нем что-то было уже мое личное. Не его личное, а мое личное.
Ну, то же самое и у актеров происходит, потому что...
Близкий жанр.
Совершенно верно. На мой взгляд, хороший актер не может быть хорошим, если он просто себя не отдает в этой роли, да? Потому что каждый актер хороший актер, он играет себя, себя про себя в какой-то конкретной истории. Да. И режиссер тоже снимает кино и ставит спектакли, тоже как бы... Но отчасти про себя.
Почему и складывается амплуа? У кого-то, да, допустим, комическое амплуа, у кого-то героическое, потому что ему больше свойственны вот роли такого порядка.
Марк, скажите, а вы вот после того, как завершаете очередную работу, вы испытываете какое-то опустошение? Если да, то чем вы наполняетесь вновь?
Тут вопрос, знаете, это вопрос вообще жизненного, наверное, порядка. Что такое вообще жизнь художника? На самом деле, не то, чтобы это не звучало несколько вульгарно, сделать завтра лучше, чем вчера. Нет, но просто ей возникает потребность, и в этот момент, пока я работаю, да, она меня увлекает, интересует, да. Не то, чтобы я использую какой-то кайф, нет. Это как бы моя жизнь, да. Когда она заканчивается, это вот эта работа, я чувствую усталость, и, может быть, некоторые чувствуют удовлетворение, но сама работа меня в этот момент уже не интересует.
Нет,
то есть она меня интересует исключительно в процессе.
Что служит тем культурным веществом, которым вы себя напитываете для создания новых работ?
Это вещи настолько сакральные, на самом деле, таинственные, что нельзя как-то материализовать каким-то нашим физическим, плоским, плотским языком. Откуда вы берете источник вдохновения?
Uh-huh.
Ну, можно сказать, что все мы люди верующие, да, и ждем, когда Бог нам пошлет тот или иной дар. Потому что все-таки это талант, а талант — это Божья валюта, я бы даже так сказал. Это то, что нам дает Господь, и практически ни за что.
Володя записывает термин «Божья валюта». Видимо, чтобы не забыть. Помимо вдохновения, помимо наличия там натуры, некого образа, существует еще такая составляющая, как техника.
Естественно, школа.
Которая дается каким-то же колоссальным трудом. Мне кажется, художники и музыканты, они очень много времени тратят на регулярные занятия. Это
тренинг,
так?
тренинг.
Ну, естественно.
А балет? А опера?
Да. Да, ежедневные тренировки.
Тренаж вообще жесточайший.
Вот как, да. Сколько времени занимает и как удается себя организовать? Потому что про спортсменов, про балет это более-менее мне понятно, да? Но тут, с одной стороны, ты такой творческий человек, воздушный художник с мольбертом, ни к чему не привязан, ну, образ такой, да? Ну, не надо на меня так смотреть.
Это образы у тебя в французской живописи.
Да.
Монмартр такой уже,
да.
Да, свободный.
А с другой стороны, ты должен быть крайне дисциплинированным, работоспособным и в высшей степени организованным.
Верно, абсолютно верно.
Как вот это сочетается?
Объясняю. Это опять вернемся к детству, да? Есть желание, да, сделать, и в этот момент, когда ты желаешь это делать, оно уже не так тяжело. Ведь правда же, да, из-под палки делать тяжелее.
Да, практически
почему,
невозможно.
Почему, допустим, рабы работают хуже, чем вольные люди? Вот ЗК пытались строить БАМ, да, и строили его, по-моему, лет 20. А студенты приехали, лет за 6 построили. Ну, я, может быть, ошибаюсь в временных периодах, но ведь факт.
Ну, в какие-то времена ЗК побыстрее работали. Канал «Москва-Волга», например.
Ну, может быть, пример неудачный, действительно.
Но, по сути, утверждение верное.
Ну, у нас всю страну ЗК строили. Чего мы тут говорим-то? У нас почему так шансон прижился? Потому что у нас полстраны сидело.
Ну, у меня он, допустим, не прижился.
Ну, у меня не прижился.
Ну, хорошо, ну вот Я не знаю, давайте просто выйдем, вот, я не знаю, на ближайшую дорогу, что здесь Садовое кольцо, Фрунзенская набережная или там Ленинский проспект, и в каждой, и уверяю вас...
Заглянем в каждую машину.
В каждой третьей, в каждой четвертой машине будет звучать то, о чем я говорю. Потому что и само понятие извращено немножко, как бы, да, потому что это не шансон, это блатная песня просто называется.
Да-да-да.
А шансон — это совсем другие вещи, там, я не знаю, кого можно...
Французский шансонье, да.
Да, ну, с французами все понятно, и Серж Генсбур, и... Ну, да. А вот у нас вот таких шансонье, ну, я не знаю, может быть, они у нас барды называются, а у них шансонье.
Барды — это другое.
Ну, вот, тем не менее, да. Ну, да, мы как-то в сторону музыки.
Ну, Вертинского могли бы назвать.
Можно.
Изабелла Юрьева, может
быть. Это пример уже...
Козина. Но это эпоха 20-30-х годов.
Да, прошлого века.
Так, естественно.
Вот хочется вспомнить пример Антона Павловича Чехова, коли мы так плотно литературу, да, и, ну, вообще, как бы об искусстве говорим. Ведь там, скажем, мы читаем его гениальные рассказы, и кто-то, и сам он про себя очень иронично сказал, что лучшие рассказы на свете пишут два человека. Я и Мопассан. Ну, это, как бы, да, чувство самоиронии такое Антону Павловичу было присуще. И рассказы-то свои хорошие он писал не от хорошей жизни, а потому что ему надо было семью кормить. И, тем не менее, мы знаем, что из-под его пера вышли гениальные произведения, гениальные пьесы, которые идут с успехом до сих пор во всех театрах мира. И, тем не менее, для него это был ежедневный тренинг. Он потом в своих таких записях сам об этом вспоминал, что можно ждать сколько угодно. Ну, просто когда тебе вечером нужен чай, предположим, и... Но здесь еще, конечно, сама харизма играет роль, потому что я ничего смешнее про московский зоопарк не читал, кроме Чехова. Это очень смешно написано, я вам...
Ну, вот опять же, вернемся к примеру с портретом моего родственника ближайшего, да? Я сам того не знаю, нашел тот образ, который искал давным-давно. Просто в этот момент у меня было свободное время, надо было его занять трудом. Потому что праздность, она вообще таланту, она опасна. Чем больше человек находится в праздности, тем дальше он от музы и от таланта.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Итак, мы продолжаем наш светлый вечер. У нас в гостях Марк Смирнов, художник. И, Марк, вот о чем хотелось вас спросить. Мы в начале нашего разговора упомянули путешествия и все такое прочее. Я так понимаю, вы много разъезжаете.
Да.
А есть какие-то любимые уголки земли? Скажем так.
Да, мне очень нравятся два места. Это Иерусалим и Черногория.
Россия?
Ну, в России я много где путешествую, ездию. Но мне нравится Троица Сергиева Лавра, потому что такого места я еще нигде не находил. Именно атмосфера внутренней интерьера храмов и все. Вот тот облик того, что, может, мы утратили.
Но мы Троица Сергиева Лавра, слава богу, не утратили.
Нет, мы утратили это духовное вот это вот наследие. Вот мы увидим фрески храмов. Алтари, иконостасы. Там как бы еще как бы живет дух той эпохи, которая исчезла. Ведь мы можем сейчас посмотреть, как пишется сейчас икона, вот в нашем 21 веке. Угу. Как сейчас расписываются храмы, там этого нет. То есть я прихожу, я чувствую, что это уже утрачено.
А вы же, у вас есть картины, которые вы писали непосредственно в Троице-Сергиевой лавре, в Троицком соборе, чуть ли не у раки преподобного Сергия Радонежского.
Прямо у раки преподобного и писал.
Поподробнее расскажите, почему понадобилось именно там картину писать? Для чего?
Я в детстве жил в Сергиевом Посаде и собирался стать священником. Вот. Ну, как бы по стечении лет я от этого отошел, но само желание вот остаться в этом мне как бы осталось. Ну, извините за тавтологию.
Можно не извиняться.
Да. Я решил какую-то часть своего творчества посвятить этой теме. Именно Троице Сергиевой Лавре и тем людям, которые там находятся, и тому внешнему облику, который там еще остался пока что. И вот краеугольным, может быть, камнем, вот этим вот местом является рака преподобного Сергия. С этим связаны мои личностные переживания. Да и что греха таить, каждый из студентов приходит и молится, да, и считает, что Сергий преподобный, он является заступником, защитником, там,
да, помощником. Да не только студенты там молятся, я думаю, у многих найдутся воспоминания, связанные с преподобным Сергием. Вот эта очередь к раке преподобного в Троицком соборе, я думаю, каждый пока стоит в ней, просто концентрируется, перебирает всю свою жизнь и подходит к раке уже не тем человеком, которым вошел в храм.
Да, это Бог, но не всегда так.
А зачем иначе?
Ну, это идеальный вариант. Ну, вот я и написал картину, вот когда стою в этой очереди, я посмотрел вверх, смотрел там холодный свет такой, и окошек узеньких такой падает на людей, они как бы освещаются божьим светом, а вот посередине рак, она горит аж красным светом, таким вот светом, может быть, веры. Оно как бы согревает тех людей. Вот они вот идут вот к этому вот источнику света теплому, а сверху с них падает холодный источник света. Я говорю сейчас как именно, как импрессионист, они почти ну, живописую картину вот, языком слова. Вот. И действительно, когда он подходит к этому теплому источнику, его прикасается и уходит, может быть, даже другим человеком. Вот я написал этот фрагмент. А для пущей убедительности мне это надо было сделать и с натурой. Я действительно пришел в холст, поставил мольберт и попытался там писать. Заручился сначала ну, разрешением, чтобы меня не прогоняли.
Не прогнали?
Да нет, в конце концов меня прогнали, потому что мы читали, по-моему, канал Андрея Крицкого, и приехал сам патриарх. Это был как раз Великий пост, и мне пришлось удалиться. Я после этого я хотел еще раз прийти и поправить работу. Но мне не удалось. Я пришел и не почувствовал того, может быть, пика напряжения, который испытывал в тот момент. Может быть, я даже чувствовал, что сейчас вот закончится, и я не смогу продолжить. Как бы вот краткий вот этот момент вдохновения, он вот, когда он приходит, непонятно, когда он заканчивается тоже. Главное быть с кистью в руке.
И поэтому всегда с собой все
да, у меня вот
принадлежности, или как это правильно назвать, прошу прощения, не
ну,
знаю.
Ну да, и тюнник с красками совсем надлежащий, у меня такой небольшой за спиной рюкзачок.
То есть как пульнет, сразу стоп, все раскладываем и работаем.
Да,
просто, да,
да. Да.
Ну, это вообще, можно сказать, что это счастье. Наверное.
Ну, конечно. Некоторые люди ходят с мобильным телефоном, да, и смотрят там курс валюты, правда же? Да? Куда вложить?
Ну, или снимают себя любимого, потом в сети выкладывают.
Ну, вот. А кто-то ходит по улице, как вот Моцарт, и слушает звуки улицы, и потом создает турецкий марш. Правда же, было такое дело?
А почему вы все-таки закончили Пензенское училище, а не московский вуз какой-то, питерский?
Нет, папа постучился. Это связано просто с моей семьей, это глубоко личное. Мои родители были студентами этого художественного училища. У меня мама училась на театральном отделении, а папа на живописном. Я поэтому счел своим долгом поехать туда учиться из Москвы.
Не жалеете?
Нет, не жалею. Там была творческая атмосфера, чего, кстати, не нашел в московском училище живописи.
Марк, вернемся к путешествиям. Ну, помимо Троицы Сергиевой Лавры, еще вы назвали Черногорию, Иерусалим, а там европейские страны,
ну,
или еще наши
живу,
какие-то
да.
уголки. А в Италии где вы живете?
В Калабрии живу. Это недалеко от Неаполя, где-то километров 300.
Неожиданный поворот.
Вы там зимуете?
Нет, скорее весной и осенью там нахожусь. Угу. Ну, чего тут греха таит? Ну, посмотрите, какое у нас тут небо серое, как будто сукном каким-то затянуто.
Мы вообще-то тут учимся радоваться жизни
вот,
и не
вот.
Унывать.
Да, и поэтому мы ходим в храм, правильно. А когда хочется увидеть творение Божие, все-таки лучше, чтобы солнышко светило, правда же?
Перестаньте, немедленно перестаньте вот эти все вещи нам тут говорить. Расскажите лучше...
Вот я и приезжаю вот на пленэр, действительно, на юг, вот в Италию, в Черногорию.
Не, он продолжает.
А почему вы все время там?
В Иерусалим.
Почему вы там не живете все время?
Не, ну я же человек русский, иногда хочется сюда приехать.
То есть вы здесь наездами, нельзя сказать, что вы постоянно живете в Москве?
Ну нет, конечно. Mm-hmm. Да кто из художников даже в 19 веке жил постоянно?
Мало ли.
Ну как, даже вот Брюлов работал в Италии, правда же? Вот. А Гоголь, по-моему, свою диканьку тоже описывал где-то в Италии.
Так он вроде не художник.
Да как же не художник? Художник слова.
Мастер художественного слова.
Да. Чтобы Россию понять ярче, действительно, надо ее посмотреть чуть-чуть со стороны. Для этого я езжу за рубеж, а потом возвращаюсь обратно. И я уже смотрю на нее другими глазами. Потому что, как иногда говорят, глаз замыливается. То есть смотришь постоянно, привыкаешь и уже не видишь, как насколько здесь красиво. Вот снег тает весной. Это же потрясающе. Вот я вот езжу на Сенеж, смотрю, как тает снег, вот появляются проталинки и удивительные там ритмы темного, светлого, да, и осенью приезжаешь, тоже вот березки стоят, желтые светятся такие на фоне темных елей, потрясающий там калейдоскоп красок. Этого не увидишь, допустим, в Европе. Но это надо же сначала уехать туда, а потом вернуться. А если будешь сидеть постоянно смотреть, ну, это тебя сегодня будет трогать, завтра будет трогать, а завтра ты скажешь, да ладно, послезавтра опять все равно сделаю. И не пойдешь.
Нет, вообще это мечта, конечно, у меня, например, в каждом каком-то месте понедолгу пожить. Именно, ну, замечательно, наверное, если бы я был художник, но мне кажется, я совершенно не наделен не только никакими талантами, но даже какими-то навыками в этом смысле.
Ты Бога не гневи уже.
Каждый из нас наделен талантом, помните?
Каким-то определенным, наверное.
Вернемся к началу нашего разговора.
Ну, нет, может быть, я не знаю, почему. У меня все получается не так, все криво и...
Значит, он точно обладает талантом. Да. Он самокритичен.
Да, талантом смирения.
Если художник скажет, что он замечателен, он велик, все, он умер как художник. Завтра он не сделает ничего стоящего. Mm. Потому что он остановился в своем развитии. Поэтому если человек действительно говорит, он бесталантлив, может быть, он действительно обладает талантом?
Нет, он не обладает. Вот абсолютно. То есть, нет, серьезно, я даже ничего ровно ничего не могу нарисовать, понимаете?
Не, ну, может быть, у вас какие-то другие дарования. Вообще, вернемся к тому, что термин, что такое талант?
Нет, давайте обо мне вообще не будем.
Давайте будем по поводу, да, божьей валюты. Давайте вернемся.
Конечно.
Что такое талант?
Талант — это
любовь. Любовь. Да. Любовь. То есть каждый из нас из-за того, что он любит, да, он творит как бы добро, но у него просто различные проявления. Вот. Кто-то пишет картины, кто-то создает музыку, кто-то нянчит детей.
Я должен вас прерывать. Талантливые люди иногда бывают негодяями, просто отвратительными.
Это другое, да, действительно.
Хотя все люди прекрасны, но просто они действительно отягощены какими-то
Это еще раз, вот талант качествами. Можно... Со знаком плюса, со знаком минуса. Это вопрос, кстати, духовности. Вот есть же человек расточительный, да, и щедрый. Это две грани одного и того же таланта. В принципе, есть же, да, любящий, а есть развратный. Правда же? Это же одно и то же качество, но со знаком плюс и минус. И так к любому нашему проявлению можно отнестись со знаком плюса, со знаком минус.
А что этот заряд придает, положительный или отрицательный?
Как что? Господь. Либо ты с Господом, либо есть добро и зло, ведь нельзя же отрицать об этом. Знак плюс и знак минус. Этот заряд дает две силы в нашем мире. Но сила-то одна, это Господь Бог, просто демиург, да? Ну, а это кто-то из нас выбирает быть орудием зла или добра, мы сами это выбираем.
Сознательный выбор человека.
Но все равно мы находимся в Божьем произволении. Нам действительно Господь дает выбор творить здесь, в здешнем мире, да, участвовать в происходящем. Просто мы являемся инструментами, но мы выбираем служить добру или злу, быть положительным или отрицательным зарядом. Вообще, помните, как Гераклит, греческий философ, я вот ее люблю, да, говорил, что вот гармония возникает, когда есть плюс и минус, добро и зло. Возникает вот такая вот как бы гармония.
Я предлагаю вернуться к путешествиям. Меня вот это гораздо больше интересует, потому что я, например, впечатления набираюсь только из путешествий. Я не мыслю себя живущим на Земле, не имея возможности так или иначе оказываться в каких-то разных местах, или страны, или за рубежом. Мне это необходимо как воздух. Потому что иначе я просто теряю вообще какое-то... Вот, правильно сказано?
Глаз замыливается, да?
Замыливается,
да,
настолько,
Владимир у нас на машине всю страну объездил.
Нет, это неправда. Я объездил на машине не всю страну далеко. Можно было бы и дальше продвигаться, но, опять же, для этого нужно время. Где его взять, собственно, если ты рабочий, если ты работаешь, связан каким-то обязательством, там, договором или еще чем-то. Тебя же никто просто так не отпустит.
По скайпу.
Или свободный художник, или ты, там, скажем...
Человек трудится ежедневно.
Или, скажем, ты рантье. Вот, и ты имеешь возможность путешествия, а там ты
ходишь... А что такое рантье?
Когда сдаешь ты квартиру в Москве, ну хотя бы.
Ну, как минимум, да. А так хороший особняк где-нибудь там в Жуковке или еще где-то. В общем, чем лучше недвижимость, тем больше мест, в которые ты можешь приехать, я тебе так скажу, ну, условно говоря. А там, пожалуйста, за рубежом или здесь, в России, хочешь картины пиши, хочешь музыку, еще что-то. Ну, в общем, короче, движуха, мне нужна движуха постоянная. Причем я люблю как такой активный отдых, я не имею в виду всякие там горные лыжи, слалом и там, и все такое. То есть я люблю там...
Бесцельное времяпрепровождение.
Да. Не, я не знаю, кто-то находит в этом удовольствие, для кого, и кто, у кого-то есть цели.
Так,
там.
Я попрошу, что значит бесцельное времяпрепровождение? Опять же, можно из этого черпать вдохновение.
Ну да, возможно.
Горы — это красиво, едешь на лыжах, пейзажи.
Они мимо тебя проносятся со скоростью звука. Да?
А я мне в горах, например, вот, просто тишину послушать.
Вот. Опять
звенящую
же,
совершенно.
Да.
Созерцание.
Да, созерцание.
А у нас это нередко... У нас вообще очень часто понятия извращены просто, да, где человек, скажем, смиренный, говорят, малодушный.
Опять же, вернемся к предыдущим разговорам.
И так далее. Смиренного называют, вернее, созерцателя называют бездельником, тунеядцем, который ничего не делает.
Вроде Обломова, да.
Ну, типа, да. Вот так что я к путешествиям очень даже склонный, я с удовольствием. Ну, везде вот, и всюду.
Даже вот сравнить, вот мы всегда жалуемся, вот в Москве плохая экология, да, загрязненный воздух, газы, все, еще, все прочее, да, это, я говорю, уже не о творчестве, а просто о сравнении. Я вот давеча вот съездил вот в Китай, посмотрел там вот в конце
августа.
Жуть, говорят.
В конце августа. Вы знаете, вот небо, оно покрыто, вот солнечный день. Вот я был в Пекине, в Бейджине и в Янджи. Это три города. Это все на северо-востоке Китая, ну вот. Небо покрыто какой-то желтой пеленой. Дышать практически невозможно. Вот, открыл вот, дверь аэропорта, там кондиционер работает. Двери открылись аэропорта, все. И можно одевать респиратор. Небо покрыто, не видно теней. То есть вот свет, солнечный свет, как будто сквозь какой-то парник. Вот как будто вот находишься в теплице, над тобой какой-то купол из газа.
Ну, 1,3 миллиарда их, я могу себе представить, там одно, просто то, что они выдыхают, чтобы...
Нет, что производство.
Там очень сильно развито производство. Мне предложили экскурсию в Пекин. Я говорю, не-не-не, я сел на самолет и пролетел еще 3 часа. Прилетаю на границу с Северной Кореей. А там не лучше.
Не лучше.
Нет, не лучше. Я пробыл там 4 дня, дождался, когда там все-таки появится солнышко, чтобы было ясное небо. Посмотрел 2 дня, сдал билеты, купил другие, улетел. Я написал там всего 3 работы. Для меня это нонсенс. Я обычно пишу 30-40 работ. Ну как, в сердце я их начинаю, смотрю, да, а уже в мастерской там дорабатываю, смотрю что-то, можно ли что-то создать на этой основе. Но здесь мне настолько не понравилось, что я даже работу там оставил. Я с тобой ничего не привез.
Ничего себе. Ну, а вообще, как впечатление о Китае?
Народ хорош. Можно ночью спокойно ходить. Мне кажется, никто тебя не обидит, ничего. Но это точно не арабские страны.
Угу.
Все-таки закон там действует, порядок. Всем рекомендую.
То есть всем рекомендуют съездить в Китай, в котором ему не понравилось?
Конечно, чтобы посмотреть, как у нас
свежий воздух. Чтобы понять, насколько у нас хорошо. Ну, как вариант.
Ну, просто всем, кто жалуется на плохую экологию, советую, очень советую.
Напоминаю, в эфире «Радио Вера», программа «Светлый вечер», в студии Лиза Горская и Владимир Емельянов. И сегодня у нас в гостях художник Марк Смирнов. Оставайтесь с нами, вернемся через минуту.
«Светлый вечер» на «Радио Вера».